Глава шестая. Новые знакомства. Приятные и неприятные. Мазур давно уж перестал таращиться на окружающие пейзажи. Все равно в них не было ничего интересного. И смотрел только вперед. По его приблизительным расчетам, пора было показаться соседнему городку, где можно приютиться в дешевеньком отеле и поискать телефон. Наметанным глазом он издали высмотрел у железнодорожного переезда нечто очень знакомое и, отпрянув из проема, встал так, прижавшись к стенке, чтобы его не заметили снаружи. Зря старался. Никто не смотрел в сторону поезда, промчавшегося, не снижая скорости. 20-миллиметровая автоматика трехосного бронетранспортера чилийского производства была развернута в противоположную от рельсов сторону, как американский пулемет на треноге. И солдаты, толпившиеся там числом не менее взвода, стояли спинами к железнодорожному полотну. — Очень мило, — сказал себе Мазур. — Как прикажете понимать? Натуральнейший блокпост. Вряд ли все это из-за его скромной персоны. Не следует маяться манией величия. Теоретически рассуждая, можно, конечно, допустить, что поездная бригада заметила тогда бродяг, сыплющихся из поезда, словно спелые яблоки с ветки, и связалась по рации с ближайшей станцией. Ну и что? Подумаешь, прыгают бродяги. Не тот случай, чтобы высылать к железке бронетранспортеры и не менее взвода солдат, подкрепив их тяжелым пулеметом. И потом, они вовсе не смотрели на рельсы и взглядом не удостоили товарняк. Тогда без причины такого не бывает. Это азбука. Какие-то противопартизанские мероприятия. Заслон расположился аккурат там, где железку пересекало широкое асфальтированное шоссе, явно рассчитанное на приличный поток машин. И, что характерно, шоссе было пустехоньким. Вот и гадай тут. Город впереди. Точно, город. Заскрежетали колеса, поезд ощутимо гасил скорость. Потянулись окраинные домишки, больше похожие на хижины, сляпанные из всего, что нашлось под рукой. Как бишь называются эти трущобы? Фавелы? Нет, фавелы — это в Бразилии. Трущобы, в общем. А вот уже улицы поприличнее. Пустые, ни машин, ни прохожих. Только однажды Мазур увидел на перекрестке живых людей, и это опять-таки солдаты. Не маленькая кучка возле двух зверообразных армейских грузовиков. И совсем далеко, за скопищем острых черепичных крыш, тянется к небу косой широкий столб черного дыма. Здесь точно что-то происходило. Нечто такое, от чего следовало держаться подальше. Мазур собрал в уме все детали мозаики. Отмененный пассажирский поезд, мирного полицая, вынужденного вдруг напялить каску и вооружиться винтарем, заставу на переезде, опустевшие улицы, дым над крышами, и лишь укрепился в этой версии. Пожалуй, и не следовало так спешить в эти места. Но кто же знал, кто бы объяснил? Черт! Поезд остановился окончательно возле каких-то угрюмых пакгаузов с высокими красными надписями непонятного содержания. Будем надеяться, они не гласят, что в любого прохожего стреляют без предупреждения. И тут же к тепловозу подбежали несколько солдат в касках и оливково-зеленой форме. Одна группа скрылась из виду, перейдя на другую сторону, а другая, настороженно держа винтовки наперевес, двинулась в сторону Мазура, медленно, с оглядочкой. Один держал на поводке поджарую черную овчарку, старательно обнюхивающую вагон за вагоном. Хреновенько. По его это душу или нет, но они определенно кого-то ищут. И чертова псина человека почует моментально, как не воняет тут коровьим навозом. Профессионально работает, зараза. Хорошо обучена, и издали видно. Решение надо было принимать моментально, и Мазур его принял. Упрятав кольт на одежде в заранее подготовленном местечке, улучил момент, когда никто не смотрел в его сторону, подхватил рюкзак, спрыгнул на полотно и метнулся за угол пакгауза с проворством, сделавшим бы честь любому ягуару. Прижался к пыльной кирпичной стене, обратился вслух. Кажется, обошлось. Ни топота ног, ни криков, ни единого звука, свойственного азартной погоне. Тренированная память цепко держала все, что он видел, когда поезд приближался к станции, и не подвела. Мазур нырнул в заранее присмотренный проход между двумя складскими зданиями. Почти не плутая, выбежал к высокому бетонному забору, прислушался. По ту сторону никаких особенных звуков не раздавалось. Глубоко вздохнув, решился. Сноровисто перемахнул через забор, не потерпев ни малейшего ущерба от ржавой колючей проволоки в три ряда, натянутой поверху. Спрыгнул на ту сторону, оказавшись на тихой улочке. Дома здесь были покрыты толстенным слоем копоти, оставшейся, похоже, с тех времен, когда употреблялись главным образом дымящие паровозы. Огляделся и, увидев поблизости подходящий проулочек, быстрым шагом направился туда. Главное — не бежать, сломя голову, и не прятаться. В подобной непонятной ситуации и то, и другое чревато. Шагать целеустремленно, оставаться на виду, чтобы не заподозрили чертев... Чтоб тебя! Мазур смаху остановился, чуть приподняв руки, так чтобы сразу было видно, никакого оружия при нем нет. Солдаты числом трое таращились на него выжидательно зло. Двое помоложе, третий постарше. На левом рукаве у него скопированные с американских сержантские шевроны, гораздо шире и авантажнее. Оливково-зеленая форма, стальные каски, испанские автоматические винтовки с примкнутыми штык-ножами, пластмассовые нарукавные эмблемы, тускло-желтые значки на воротниках. «Тоже манеребус», — подумал Мазур, замерев посреди улицы. «Горящая гренада на фоне скрещенных сабель, черная мачете на красно-зеленом фоне, треугольник с латинской «П» на левом рукаве, желтая полоса на правом. Обычная пехота, не гвардия». Хотя у них тут эти полки по старинке именуются конно-гренадерскими. Обычная пехота. Не полевая жандармерия, не парашютисты, не рейнджеры из элитных антипартизанских батальонов. А ведь это, пожалуй, что к лучшему. Глядишь, и обойдется. Главное не злить. У них тут определенно какая-то заварушка. Зольдатики любой армии в таких вот случаях злые, раздражены, так что не следует чирикать о правах человека и писанных законах, а держаться тише воды, ниже травы. Оба молодых держали его на прицеле с теми же выжидательно злыми гримасами. Сержант, служака, сразу видно, старый и опытный, взирал на Мазура чуточку иначе, явно пытаясь в темпе сообразить, как и положено отцу командиру, что это за птица объявилась, чего от нее ждать и что с ней делать. Мазур изобразил нечто вроде робкой улыбки, искренне надеясь, что производит благоприятное впечатление. Вообще-то ему ничего не стоило в 3 секунды отправить эту троицу на небеса. Бросок влево. Уход с линии огня, тот, что ближе всех, кладется одним ударом, секундой позже, прикрывшись им как щитом, из его же винтовочки вмиг срезать остальных. А вот дальше-то что? Когда решительно непонятно, в какие такие национальные забавы они тут играют, то-то и оно... Сержант что-то рявкнул по-испански с видом громовержца, привыкшего казнить и миловать всякую мелочь пузатую. «Но на бла эспаньоль!» — произнес Мазур волшебную фразу, оттянул левой рукой полу холщовой куртки, а большим пальцем правой выразительно показал на внутренний карман. Сержант, кажется, понял. Но сначала протянул лапищу, схватил Мазура за кисти, повернул, внимательно осмотрел ладони. Показалось, что его свирепая рожа все-таки чуточку смягчилась, словно этот непонятный осмотр имел глубокий смысл. Вслед за тем он ловко выдернул из пальцев Мазура лямку и швырнул рюкзак одному из солдат, не поворачивая головы, о чем-то громко распорядился. А сам запустил клешню во внутренний карман, вмиг выгреб все его содержимое. Паспорт он держал правильно, не вверх ногами. И это позволяло питать надежды, что читать сержантюга умеет. И вполне возможно сталкивался со штуковинами под названием «иностранный паспорт». Человек-глыба полистал документ, цепким взглядом сравнил личность Мазура с фотографией, листанул мореходку. Солдатик, потрошивший рюкзак, с удовлетворенным возгласом выпрямился, демонстрируя начальству охотничий нож в ножнах. «Герильеро!» — рявкнул сержант, пугая Мазура взглядом. «Нон герильеро!» У него создалось впечатление, что сержант попросту забавляется. «Сержанты, мать их, гребаные, всюду одинаковы!» «Вакеро!» — прорычал сержант. Мазур знал это словечко из книг. «Вакеро — грабитель старинных захоронений, черный археолог». Юстиции, в том числе и здешние, вовсю преследуется. «Нон герильеро, нон уакеро», — сказал Мазур. «Марино! Марино! Маринайо! Марино!» Неизвестно откуда, но у него держались стойкие воспоминания, что и в испанском «марино» как-то связано с морем. Жаль, что нет выразительного и недвусмысленного жеста, обозначающего моряка. «Ага!» Идею, пришедшую ему в голову в данных обстоятельствах, можно было смело назвать гениальной. Мазур шагнул вперед, винтовка настороженно повернулась в его сторону, медленно, плавно протянул руку, забрал у солдатика свой нож, вынул его из ножен, держа двумя пальцами за кончик лезвия, картинным жестом показал вправо, где метрах в 10 от них стоял старый потемневший забор, и метнул нож одним молниеносным движением кисти. Лезвие на дюйм ушло в трухлявые доски. Солдаты одобрительно воскликнули что-то непонятное. Сержант сохранял олимпийское спокойствие. Потом вдруг осклабился. Широкими шагами подошел к ножу, вытащил его без усилий, сделал острием на доске пометку в виде крохотного кружочка, взял Мазура за локоть и оттащил на другую сторону улицы. Теперь от забора их отделяло 30 метров. Сунул Мазуру рукоятку в ладонь, дернул подбородком с явной подначкой. «А ну-ка!» Тем же молниеносным движением Мазур угодил примехонько в отметку, сделав 2 шага вперед, и с места крутанул сальто назад. Выпрямившись, раскланялся с апломбом циркового гимнаста. Один солдатик, самый непосредственный, тыча в него пальцем, что-то возбужденно затарахтел, причем наиболее часто повторялось слово «акробата». Мазур, прижав руки к сердцу, раскланялся вторично. Лучше уж предстать в их глазах шутом, нежели подозрительной личностью. Похоже, на него уже смотрели гораздо благосклоннее. На роже сержанта обозначились некие признаки умственной деятельности. Он всерьез задумался. Сразу видно, что же в конце концов делать с попавшимся на дороге придурком. Особого благодушия на усатой роже так и не появилось, но надежды Мазура на мирный исход окрепли. Сзади послышался окрик по-испански. Сержант обернулся, и, обменявшись парой фраз, троица из солдат, куда-то конвоировавших 2 штатских, прямо-таки просиял вдруг. Схватил Мазура за полу куртки, сунул ему в карман документы, а в руку рюкзак, и, схватив за шиворот, подтолкнул к штатским. после чего отвернулся с видом человека, наилучшим образом исполнившего свою миссию на этом свете. Один из конвоиров подтолкнул Мазура прикладом в поясницу. Он обернулся к сержанту, но тот демонстративно смотрел в другую сторону, как и оба солдатика. Вздохнув, Мазур поплелся рядом с двумя незнакомцами, точнее, незнакомцем и незнакомкой, потому что вторая была молодой женщиной. Вот же, сука, с нашивками! Развязал проблему простенько и элегантно. Попросту сбыл с рук странную добычу, в раз избавившись от всякой ответственности и необходимости самому принимать, какое бы ни было решение. Точно, старый служака, все ухваточки. Мазур украдкой косился на спутников, шагая посреди улицы. Оба, на первый взгляд, выглядели не местными. Светловолосый и кудрявый бородач, на пару лет помладше Мазура, довольно симпатичная девушка с коротко подстриженными темными волосами и неиздешними синими глазами, оба в чистеньких джинсах, белых футболках и легких куртках. На лацканах курток у обоих пластмассовые жетоны в форме геральдического щита с маленькими фотографиями их обладателей и непонятным испанским текстом. Так... «А зачем это один из конвоиров волокет телекамеру? Вот с чем он не сочетается, с красивой телекамерой, японской, кажется». «Журналисты?» — тихонько спросил Мазур по-английски. «Угадали», — отозвалась девушка, выглядевшая удрученной, но не впавшей в ныне теле. Конвоиры отнеслись к разговорам с полнейшим равнодушием, и Мазур решился продолжать. «Откуда?» «Соединенные Штаты», — кратко ответила девушка. Бородач отмалчивался, насупясь. «Что же они вас?» — спросил Мазур с неподдельным любопытством. «Хунты 3 года как нет. Тут, говорят, демократия с законно избранным президентом». «Этим обезьянам расскажите». Девушка дернула подбородком в сторону лениво шагавшего рядом конвоира. «Может, и поверит, в чем я сильно сомневаюсь. А вы кто?» «Бродяга». — сказал Мазур. — Ловец удачи. Австралия. Моряк. Искал тут фортуну. Пролетел. — Интересно, — протянула она, — кратенько, но исчерпывающе. — Я Энджел, а это Дик. — Из тебя такой же ангел, как из меня, — подумал Мазур. — Скорее уж чертенок. — Строптивая девочка с характером, но симпатичная, спасу нет. — Энджел, по-английски. «Ангел». «Что тут за веселуха?» — спросил он с интересом. «Заварушка на нефтепромыслах», — охотно ответила Энджел. «Сначала профсоюзы потребовали повышения зарплаты, потом как-то незаметно, по здешнему обыкновению, дела пошли круче. Кто-то поджег здание администрации, кто-то начал палить по полицейским. В общем, заварилась каша. Мимоходом сожгли полицейский участок и разграбили 2 дюжины магазинов». Подключились и те, кто никакого отношения к нефтепромыслам не имел. Вызвали солдат. — Понятно, — сказал Мазур. — Интересно, на что мне-то, случайному путнику, при таком раскладе рассчитывать? — Как повернется, — угрюмо ответил бородач. — Повезет, дадут пинка под зад и отпустят, а то и к стенке поставят. — Нет, серьезно, — повернулся Мазур к девушке. — Кто его знает? — Задумчиво сказала Энджел. «Дикий, конечно, у нас мизантроп, но тут и в самом деле все зависит от того, что им в голову взбредет. Вы тут недавно? 3 дня. Тогда помалкивайте и не качайте права». «Джон, и не качайте права, Джон. Если уж они и загребли нас со всеми нашими верительными грамотами и рекомендательными письмами, с вами тем паче церемониться не станут». Боюсь, ваше посольство вашей судьбой будет не особенно озабочено. — Уж это точно, — искренне сказал Мазур, не уточняя, что австралийское посольство от кого гражданин ни слыхом не слыхивал, и дай то Бог не услышит вовсе. — Помалкивайте и стойте на вытяжку. Смотришь, обойдется. Мы все им не особенно нужны, у них без нас хлопот полон рот. «Сенсация ей захотелось», — печально упрекнул мизантроп Дик. «Говорил тебе, не стоило сюда ездить». «Ну, что ты беспокоишься?» — хмыкнула девушка с ангельским имечком. «Тебе полегче. Тебя в случае чего просто шлепнут. А меня еще и изнасилуют». Она послала приятелю ослепительную рекламную улыбку. «Остается надеяться, что среди них найдется пара-тройка гомиков, чтобы ко мне очередь была короче».
«Нет, ребята, вы что, в самом деле?» — сказал Мазур со вполне понятным беспокойством.
«Да ну!» — сказала Энджел с чуточку наигранной беззаботностью. «Не джунгли все-таки. И хунты в самом деле давно нет. Выкрутимся. Какой-нибудь офицер рано или поздно появится среди этих чурбанов. Не те времена, чтобы американские журналисты пропадали средь бела дня».
«Вам легче», — сказал Мазур с искренней завистью.
«А вы держитесь за нас, Джон. Выкрутимся». Конвоир забежал вперед, показывая дорогу, и процессия свернула к большому магазину с выбитыми напрочь витринами и покосившейся вывеской. Войдя внутрь, Мазур убедился, что восстановление порядка в данном конкретном случае запоздало. Полки были пустехоньки, только в углу, рядом с грудой оберточной бумаги, валялась одинокая банка с консервированным супом. Посреди обширного зала, заложив руки за спину, расхаживал рослый сержант, форменный двойник того, кому попался Мазур на свою беду. Та же непроницаемо хамская унтерская рожа, те же габариты и стать. Кроме него присутствовали еще четверо солдат, их винтовки были аккуратно составлены в углу. Совсем неподалеку простучала пулеметная очередь, сухая, громкая. Стрелок определенно не жалел патронов. «М-60», — машинально отметил Мазур, что в этой ситуации было совершенно ни к чему. «На пол ленты засадил. Декадент». Сержант что-то повелительно рявкнул. Его подчиненные вкупе с конвоирами накинулись в первую очередь на Мазура. Таково уж было его невезение. Вытащили документы из внутреннего кармана, развернули лицом к стене, заставили опереться на нее расставленными руками и быстренько обыскали, точнее, наскоро охлопали про формы ради. Разумеется, пистолета в рукаве куртки они не обнаружили. Потом его взяли за шиворот и развернули лицом к сержанту, как и в столь же стремительном темпе охлопанного Дика. Сержант, глядя на обоих взглядом завзятого людоеда, со вкусом и расстановкой погрозил им кулачищем, явно намекая, что их знакомство еще не достигло своего апогея. Документы Мазура он сунул себе в нагрудный карман рубашки, удостоив лишь беглого взгляда, и с улыбкой взирал, как обыскивают девушку. Впрочем, Мазур быстро понял, что дела и в самом деле обернулись скверно, поскольку с обыском эта процедура имела мало общего. Два мордоворота ее попросту лапали, неспешно и нагло запустив руки под футболку, содрали курточку, полезли в джинсы. Мазур увидел, что она кипит от злости, и, подняв глаза к потолку, стоит с надменным видом, старательно делая вид, будто это вовсе и не с ней происходит. Потом ее развернули спиной к стене, и сержант, в развалочку подойдя вплотную, зашептал ей что-то на ухо. Энджел бросил на него уничтожающий взгляд, ответила что-то резкое. Сержант, удрученно кивая, щелкнул пальцами. Стоявший справа, почти без замаха ударил девушку под ложечку, подхватил и повалил на пол. Двое других проворно прижали к затоптанным доскам ее руки. Энджи, зажмурившись, отчаянно хватая ртом воздух, никак не могла перевести дыхание. Дик дернулся было, но, ощутив у шеи острие штыка, остался на месте. Сержант, передвигаясь с картинной медлительностью, опустился рядом с ней на колени, косясь на зрителей, задрал футболку под горло, погладил по груди с хамской ухмылочкой полного хозяина ситуации. расстегнул ей молнию на джинсах и принялся не спеша их стягивать. То ли показалось Мазуру, то ли так было на самом деле, но во всей этой сцене была какая-то дурная театральность. Сам он стоял на прежнем месте, глядя в пол. Он и в этой ситуации, особенно в этой, когда их сторожил один единственный солдат с винтовкой на изготовку, а остальные таращились на занимательное зрелище, либо принимали в нем участие, мог бы в считанные секунды выложить аккуратный штабель трупов. Кончить их всех к чертовой матери, прежде чем кто-то успеет опомниться. Мог благородным рыцарем вступиться за поруганную девичью честь. Да нет. Самое печальное, что как раз и не мог. Не имел права. Странствующие рыцари, благородные корсары, лихие гусарские поручики и положительные ковбои. Словом, вся эта публика, что согласно канонам чести, с утра до вечера, без выходных и праздников, обязана была защищать слабых и обиженных, не имела с Мазуром ничего общего. Прежде всего, потому что все эти Дон Кихоты, капитаны Блады и благородные шерифы были сами себе хозяева. А Мазур, человек сугубо военный, выполнявший и не допускавший двойного толкования приказы, имевший право на самостоятельные решения и поступки лишь в узких пределах незримых границ, сейчас не тот случай. Положить их нетрудно, но это означает ввязаться в нешуточные хлопоты зря, вопреки интересам дела. Чтобы доставить по назначению невесомое содержимое подкладки, он обязан был равнодушно взирать на любые гнусности, какие только могли происходить вокруг. И он остался стоять, нисколечко не презирая себя, потому что дело не в его личной трусости, а...